конечно, наша обязанность помочь и поддержать детей.
У нас рассматривается, первым делом, что когда мы получали Тору, Всевышний нас попросил гарантов. И у нас был, мы предложили наших праотцов, Всевышний сказал, извините, гарантов под землей мне не нужно. Тогда мы предложили наших детей, Всевышний сказал, да, вот таких гарантов не надо. Поэтому наши дети, они гаранты за продолжение исполнения Торы. Наши дети – это в какой-то мере наше будущее. Дети, когда происходят военные действия, хасвакалили, какая-то опасность, даже когда была корона, дети – это в какой-то мере это наше будущее, а с другой стороны, это также наше слабое звено. Это те, о ком мы должны заботиться. И когда любая вещь, которая она в какой-то мере не очень стабильна или чем-то выходит из границ, для детей это очень тяжело. Детям нужно вот это, они должны знать, как мы же, как матери знаем, надо ложить спать вовремя, они должны вставать вовремя, у них должен быть абсолютно точный режим дня. В момент, когда этот режим чем-то меняется, для детей это очень тяжело. В момент, когда нет этой стабильности, детям нужна очень сильно стабильность. Когда нет этой стабильности, им очень тяжело, и поэтому, если чем мы можем как-то им помочь для того, чтобы они прошли это время как можно более благополучно и смогли бы из радости продолжать свою жизнь как можно более благополучно, это, мне кажется, самая важная вещь в этот момент.
Да, спасибо. Мы действительно, дорогие друзья, мы обращаемся с просьбой помочь материально семьям детей, которые живут на юге Израиля, которые особенно пострадали сейчас, но им нужна помощь. И те травмы, которые им пришлось пройти, и то, что сейчас многие дети до сих пор боятся выходить из дома, их родители даже не отпускают. Есть дети, которые сегодня боятся пойти в туалет. Я сейчас разговаривала со своей подругой Мухакими. Они не могут пойти в туалет. И это не только на юге. И в центре Израиля то же самое происходит. Они боятся купаться, они боятся спать. То есть сейчас нужна помощь, сейчас нужна поддержка, чтобы эти травмы, они не продолжались, не стащить. И чтобы люди, наши дети, которые следующее поколение будут жить в Израиле, чтобы они были здоровыми людьми. Для этого нам нужна сейчас, дорогие друзья, ваша материальная помощь, ваша материальная поддержка, чтобы дети наши вышли из этой ситуации как можно более нормальными, спокойными, уравновешенными людьми.
Да, вот вы говорите это, я знаю одну семью в Иерусалиме, которые девочки почти ничего не пережили. И девочка 7 лет боится идти сама в туалет. Это совершенно благополучная, великолепная семья. И я не говорю уже то, что происходит на юге, я говорю о том, что происходит в Иерусалиме. И не говорю, что говорит на севере. А на юге есть районы же, в которых там были террористы, и дети пережили этот ужасный страх. Слышали эти... ну, это вообще-то даже невозможно себе представить, сколько им надо сейчас помощи для этого. И вы, Ита, вы также жили в Офаким, поэтому я думаю, что вы с этим всем знакомы, вы знаете даже, о чем идет речь.
Мы действительно жили в Офакиме, есть рядом с местом, где мы жили, есть такой район, называется Шапира, это деревянные домики, это одноэтажные деревянные домики, и также другой район, в котором вот произошло наиболее страшное событие в Офакиме, перестрелки, заложники убивали людей, это тоже произошло в районе Мишура-Гефен. Особенно в том месте, где вот эти одноэтажные домики и нет бомбоубежища. И когда прозвучала сирена, люди побежали есть вдоль улицы, есть такие бетонные цилиндры, да, ростом чуть меньше, чем человеческий рост, такой как бы цилиндр, который должен, как по замыслу их строителей, должен человека уберечь от осколков и от бомб. Но что произошло? Люди бежали, выбежали из дома, бежали к этим. Мигунит, это называется, наверное, бежали к цилиндрам, их расстреливали. Да, большинство людей, убитых в Пакиме, это те, кто бежали в бомбоубежище из вот этих одноэтажных деревянных домов. И люди сейчас, когда есть сирена, они боятся выходить из дома, потому что им страшно выходить, вы понимаете, и не имеют в бомбоубежище. То есть это вещи, которые действительно нужно сейчас помогать людям, сейчас делать максимальные усилия и психологически, и в плане, чем занять детей, потому что они боятся выходить из дома, они не ходят на детскую площадку. и чем их занять. Как сделать так, чтобы их жизнь сегодня не превратилась в кошмар. Мы нуждаемся, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, евреи во всем мире, мы нуждаемся сегодня в вашей помощи.
Мне сегодня в 8 утра, до 7, до 8 утра, начиная с 7 с чем-то, звонили из Бет-Шемеша, звонили из Иерусалима. Посылать своих детей в школу или нет? С одной женщиной, она боится выйти из дому. Я говорю про Бет-Шемеш, я говорила первым делом, что вы были спокойны, потому что если мама не спокойна, понятно, что происходит с детьми. Я думаю, что это вы то же самое, у вас то же самое происходит. И я не говорю уже о местах других, я говорю даже как будто о самых благополучных местах Израиля. Центр Израиля, который вообще не был поврежден. И это в какие страхи вошли родители. И, а вы понимаете, что если родители в таком состоянии, то что происходит с детьми, когда была корона, что теоретически это не была такая тяжелая вещь, как сейчас. Дети после этого, они были посттравмы. А что у нас сейчас происходит? Это же намного более серьезная вещь. И что Всевышний помог, чтобы это сразу испарилось, и все было в какой-то мере в самой хорошей форме. Но дети нуждаются в мощи помощи. Пожалуйста.
Неизвестно, как будет учеба или система жизни. И когда ребенок выходит из системы, он в опасности. И психологическая помощь нужна очень много.
Дорогие друзья, здесь есть ссылки, вижу, пишут в чате, куда посылать финансовую помощь. Здесь в чате, если вы смотрите, есть ссылки. И потом, кто смотрит это в записи в YouTube, там под записью в YouTube будут также ссылки, вы сможете ими воспользоваться. Кроме того, Рабанит Хава, вы сказали, что мамам нужна тоже поддержка, и семьям нужна поддержка, потому что, и кроме того, что папы или братья, да, или сыновья, они сейчас в армии, кроме того, многие мамы, которые работали, и тоже папы, и получали почасовую оплату, и сейчас, например, невозможно, не ходят на работу, потому что места работы, где есть бомбоубежище, они открыты, а те, которых нет бомбоубежища по правилам службы тыла, они не могут быть открыты. Люди, которые работали в местах, где нет бомбоубежища, они получали почасовую оплату, они не работают сейчас. И не все могут работать по удаленке, потому что дети дома, и мама не справляется, и они не были заранее готовы к такой ситуации, ведь это все случилось внезапно. То есть нужна действительно настоящая материальная помощь многим очень сильным.
Мне звонили, извините, что я говорю, и папы потом, для того, чтобы, понимаете, как это, сказать спасибо за то, и тоже, конечно, они переживают, что делать и как себя вести в этой ситуации. Тут люди говорят, что не видно ссылки в чате, но это вы потом, я думаю, как-то просто... вы знаете, я читаю, между прочим, то, что написано тоже.
Да, я посылаю, я не знаю, что происходит. Это мне нужна помощь кто-то, кто может справиться с чатом, что я послала, почему не видно, я не знаю. Простите, я не очень в этом разбираюсь. Если кто-то может из техподдержки Толдот, пожалуйста, присоединитесь, чтобы... Ссылку, которую я послала две ссылки, чтобы их было видно. Большое спасибо.
Я думаю, что это одна была из самых сильных вещей еврейского народа, и то, что также мы выжили в течение всей истории, это то, что мы всегда знали и умели заботиться о нашем следующем поколении. В любой ситуации. И сейчас наша ситуация, это также мы должны понимать, что дети – это те, кто должны и психологически, и в плане эмоционально пережить эту ситуацию как можно более правильно.
Одно из важных важнейших качеств, которое тоже помогло еврейскому народу выжить, была взаимопомощь. Один помогал другому. Это очень важная сторона. Это сила еврейского народа.
Это наше взаимное ощущение нашего единства и нашего и помощи, которую всегда каждый еврей дает другому. Это, как говорится, одно из объяснений, что значит, что мы называемся человек, что весь еврейский народ рассматривается как один человек. И когда у нас в одном месте что-то происходит, весь еврейский народ, где бы он только ни жил, старается как можно помочь, понимаете, как это всем, всем евреям, где бы они ни были, как и что с ними бы ни происходило. Я думаю, что без этого мы, конечно, бы не смогли выжить никогда.
Сегодня очень много людей, я уверена, евреи во всем мире переживают за то, что происходит, и также переживают за свою безопасность и переживают за то, что происходит в Израиле, потому что действительно невозможно оставаться равнодушным, когда мы смотрим на это. Как мы сегодня здесь можем перевести наши переживания в какое-то действие на самом деле, чтобы была польза, чтобы мы не только оставались нашими переживаниями. Бен Цион, может быть, вы могли бы...
Я просто жду, Бен Цион, чтобы ты сказал свои слова.
Смотри, это важнейшая вещь, что можно помочь. Помочь, самое главное, для детей. И помочь семьям, мамам, чтобы было, чтобы они могли поддержать детей. Что это, дети – это наше будущее. И это то, что необходимо. Смотрите, будем говорить реалистично. Мы ничего не знаем, сколько времени это затянет. Дай Бог, чтобы все решилось в хорошую сторону быстро. Но никто не знает, как все это будет. Никто не знает. Надо стараться помочь. И семьям, и в первую очередь детям.
И также, конечно, все могут помочь молитвами. Молитва – это одна и та же величайшая сила еврейского народа. И нам тоже, всему еврейскому народу сейчас нужны молитвы. И всем нам тоже это надо.
Те, кто помогают, они тем самым приобретают тоже защиту на небесах. Это как это рассматривается? Человек, который помогает тем, кто живущим в Израиле с точки зрения небесной защиты.
Или, вот, у нас есть такое понятие, извините, что я вмешалась, это извините. У нас есть понятие, что когда у нас запрещено использовать законы и пользоваться законами как амулетами. Скажем, я делаю мицву, и меня Всевышний будет защищать. Мы не знаем. Это решение Всевышнего. Мы исполняем законы, потому что так нам сказал Всевышний. А не для того, чтобы получить какую-то выгоду. Кроме одной вещи. Это цдака. Говорит устное предание, если кто-то говорит, я беру и даю монету для того, чтобы жил мой сын, он абсолютный праведник. Значит, брать и именно это, вот очень интересная вещь, что только цдака, это единственная вещь, которую человек может делать и знать, что этим он приобретает, понимаете, как это, не только и духовное понятие, и физическое, и также в какой-то мере, на всех уровнях есть вот это понятие цдака, есть в книге Мишлей очень интересный мидраш, он очень длинный, я, может быть, его сокращу. Там рассматривается «Здака тациль мемавит». «Здака берет и спасает от смерти». И там очень длинный мидраш, который рассматривает... И там рассматривается, что горы – это самая сильная вещь в мире. Но вы знаете, что железо берет горы и срезает. И там рассматривается, а железо считается такой сильной. Но вот уже железо сильнее гор, но есть огонь, который может взять и расплавить железо, и так далее. И, конечно, там говорится про воду, там, понимаете, как это очень длинная вещь. А, конечно, говорится, а что же смерть, это уже самая ужасная вещь. И что может спасти от смерти? Цдака. У цдака тациль мемавит. Самая сильная вещь в мире, сильнее всего, это цдака, которая может даже аннулировать смерть. Бенцин, если ты хочешь что-то сказать, извини, Бенцин, что я... Я выскочка, ты знаешь по характеру.
Хорошие, верные вещи. Это гемара, что зака спасает от смерти этого. И самый сильный предмет. Самая большая сила. Да.
Бенцин, ты со мной согласен?
Значит, я с тобой согласен. Это говорит, это Мишлей.
Если человек, например, он хочет дать тзедаку, но он хочет также, у него есть какие-то сложности на работе или в доме, или со здоровьем, как это мицва, вы сказали, это не амулет, но перед этим человек может, например, помолиться и попросить Всевышнего о чем-то, и после этого дать тзедаку, или дать тзедаку, и после этого попросить о каких-то своих личных нуждах.
Смотрите, есть эта гемара, которую, впрочем, Хава привела. Что человек может дать вздоху, а у нас их ебни, чтобы мой сын выжил от болезни. Человек может так сказать. Расчеты Бога, не расчеты, но это могучая сила.
А скажем, сделать другую мицву и сказать, я это делаю для того, чтобы жил мой сын, я не имею права. А на вздоха я могу.
А чтобы была, например, ну, не знаю, удача в делах или какая-то, не знаю, удача в каких-то других сферах жизни.
Смотрите,
расчеты. Конечно.
Есть расчеты Бога. Но просить Бога можно, это имеет большую силу.
Вы рассказывали, Рабанит Хава, на одном из уроков, что когда евреи все переживали, например, изгнание, они переживали, их выгоняли с какого-то места, они изгоняли, да, в течение многих веков еврейской истории были Иерушим, изгнания. И оказываясь на новом месте, они заново возрождались, и они не уходили в депрессию, или что было, как нам произошло, почему это так. Они заново возрождались. Какая-то вот, какая внутренняя сила помогала им заново строить синагоги и все такое.
Смотрите. У человека, который живет с верой, глубокой верой в Бога, и он понимает, что в мире не происходит ничего случайно, и если что-то происходит, это расчеты Бога, и Бог знает, что он делает, это совсем другое отношение к страданиям, к страданиям в жизни. Совсем другое отношение. Люди с глубокой верой в Бога это совсем по-другому переносят это. И это была сила еврейского народа.
Хазумеев всегда говорил, все идет по плану. И есть два понятия. И это, мне кажется, разница, это то, что Равенцион сейчас, мой брат сейчас сказал. Есть большая разница между, если я нахожусь в состоянии сложностей и неприятностей, но я знаю, что это по плану, я знаю, что Всевышний это сделал не просто так, я знаю, что у всего есть цель, и есть, для всего есть объяснение, почему и для какой это цели, и это для блага, конечно, однозначно. Даже если мне тяжело, у меня есть спокойствие. И это вот очень большая разница между человеком, у которого есть вера, и у человека, у которого нету. Когда нету, это мы не рассматриваем, что происходит в физическом мире, мы рассматриваем, что происходит психологически с человеком. У человека, у которого есть вера, у него внутри абсолютное спокойствие. И мне кажется, вот эта вещь, которую евреи смогли пронести в течение всех своих страданий. У них была вот эта абсолютная уверенность, что это все рука Всевышнего, это не просто так, это не какая-то хаотичность, это имеет цель, и наше страдание имеет цель. И эта вещь, она дает человеку очень много сил. Когда я знаю, что у вещи есть цель, мне намного легче. Когда человек знает, что он в какой-то мере пожертвовал чем-то очень близким и очень дорогим, но это было для какой-то очень важной цели, ему намного легче.
Но я вам скажу, это очень верно. Когда у человека есть внутренняя вера, он проходит все совсем по-другому. Но для этого должна быть таки внутренняя вера. Он знает и ощущает, что на все есть расчет, и все имеет смысл и причину. И даже если мне трудно, но есть причина, и есть кто все это ведет, и все имеет смысл. Но на это нужно так и... чтобы наша вера была глубже, глубокой и основательной. Вот. Человек с глубокой основательной верой, он проходит трудности совсем по-другому. Ребенок Галинский зацал. Он был в России в разных положениях. И его посылали на рубить лес. И он совсем не родился в Советском Союзе. Его судили, и он сидел в камере смертников. Но он был внутренне спокоен. Он потом оттуда вышел. Его как-то выкупили за какое-то лекарство.
Спасибо. Если можно, я бы хотела задать вопрос Рабе Митхаве. И здесь пишут, например, что как же детям, как это детям объяснить, и у них же еще нет настолько сильной веры. И кроме того, есть такой момент, сейчас в Израиле в последний год приехали очень много семей из Украины, из мест, терпящих бедствия. Да, мы все знаем, что пережили евреи Украины, и не только Украины, последний год. И теперь, приехав в Израиль, многие у них нет семьи здесь, нет поддержки. И особенно тяжело нашим дорогим друзьям и братьям и сестрам, которые вот выехали из ситуации оттуда и приехали сюда, и как будто встретили то же самое. Это как и для детей, и для взрослых это очень тяжело. И получая вашу, дорогие наши друзья, получая вашу поддержку сейчас, материальную поддержку, здесь есть сейчас появились ссылки. Большое спасибо Шеф, большое спасибо Тиберет. Они будут чувствовать, что они не одни, вы понимаете? Они будут чувствовать, что у них есть, может быть, нет сестры, нет брата в Израиле, но есть сестры и братья по всему миру. Это очень важная психологическая поддержка и для взрослых, и для детей. Поэтому мы обращаемся к вам еще раз большой просьбой поддержать нас и поддержать их, и поддержать эти семьи, не только израильтян и не только нас, которые приехали в 90-х, но особенно и сейчас тех, кто приехали последний год или полтора. Рабанит Хава, как этим семьям, которые...
Да. Что вы говорите?
Как и людям, которые приехали действительно вот последний год-полтора из Украины, которые переживают сейчас, это вторая волна такого бедствия. Как им выдержать это?
Смотрите, часто таким людям легче, часто им сложнее. Вы понимаете, что я имею в виду? Часто у них уже есть какая-то закалка. Извините, что я такую говорю ужасную фразу. И вы видите, в мире... Я как раз только сейчас недавно приехала из Москвы, и меня все пугали перед тем, как я летела в Москву, как я вообще смею лететь в Москву и насколько это опасно. Видите, а потом оказывается все... Значит, мы никогда ничего не знаем. И в мире все в руках Всевышнего. Как моя... Младшая сестра всегда говорила, мы не знаем, что будет, когда мы будем переходить дорогу. Поэтому и мы понимать, мы как люди, никогда не сможем понять, извините, что я просто говорю, просто я вижу, что пишут в чате, поэтому я на это отвечаю, я извиняюсь. Мы никогда не можем понять, для какой цели, что делает Всевышний. Мы сотворенный, он творец, и это абсолютно совершенно разные взгляды на мир. И мы хотим, конечно, получить ответы, но вы понимаете, что когда мы получаем ответы, тогда уже нет выбора. Значит, мы получаем ответы, когда это финиш. Поэтому я думаю, что я предлагаю всем сейчас не хотеть получать ответ и продолжать жить в мире с вопросами и с выбором. Пока мы живы, у нас есть выбор. И до прихода Машеха у нас есть выбор. А этим людям, первым делом, я думаю, то, что мы можем. Мы только можем думать о том, что мы можем сделать. То, что мы можем, это дать им это ощущение, что они не одни. И человеку даже в самом ужасном, рафихад, у людей, у которых у них очень тяжелые заболевания или тяжелые состояния, когда человек знает, что не один, его держат за руку, это для него очень большая помощь, это единственное, что мы можем сделать. И вот это ощущение, что они не одни, их держат за руку, это то, что я могу дать, и мы никогда не можем себе представить, какая это помощь для этого человека, который это получил. И насколько это помогает перейти и пережить очень тяжелые моменты в жизни. Одиночество и ощущение того, что человек, он как будто отделен от всех, это очень тяжело.
Ощущение, самое тяжелое ощущение, что человек брошен. Это самое тяжелое ощущение.
Да.
Меня забыли, бросили. А если человеку помогают, это ощущение уходит. А мне заботятся, иногда могут помочь во всем, в чем-то да, в чем-то нет. Но я не брошу.
Давид просит Всевышнего, «Альти шляхэни мельфаных». Всевышний, не возьми и не откинь меня от себя. Он не просит помощи, он только просит, чтобы не было у него это ощущение, что его выкинули. Или у нас считается самое тяжелое положение в отношении нашего Всевышнего, это называется «гестер по ним», что Всевышний вот скрывает свое лицо от нас. И мы тут не просим, чтобы Всевышний к нам хорошо относился, а именно мы просим, чтобы не было вот это скрытие лица. А самое хорошее, то, что мы просим, когда мы просим Виркат Куаним, это Яэр Ашем Панавелиха, чтобы осветил Всевышний свое лицо к нам. Когда мы даже в очень тяжелом положении, и даже к нам, может быть, не очень хорошо будут относиться, но это делается с ощущением уважения, с улыбкой. Нам это все намного легче пережить. Как говорит устное предание, Йотер, но это снова, это говорится, что лучше тот, кто берет и белеет зубы для своего друга, для бедного человека, чем дает ему пить молоко. У нас, вы знаете, молоко, оно белого цвета. Когда вы улыбаетесь, вы показываете белый цвет зубов. Мальбин шинаем, значит, тот, кто берет и показывает эти белые зубы, имеется в виду улыбка, поддержка. Это часто даже лучше, чем дать кому-то стакан молока.
Равин Цион, можно задать вам вопрос? Ваша семья для всех нас пример действительно героического, совершенно невероятного выживания в таких сложных условиях и в России, и даже в Израиле. Да? Откуда вы черпали всегда вот это вот умение не поддаться отчаянию, хотя ситуации, наверное, были непростые. И в России не было такого. Ну, что мне говорите, вы сами, пожалуйста, скажите.
Смотрите, я не знаю. Папа смотрел на все, чувствовал, что есть рука Бога, и он смотрел на все положительно, на все свои ситуации. Даже когда он сидел в тюрьме. Мама за ЦАУ шутила, что он же был под следствием. А потом посадили его уже в лагерь. Так он из лагеря писал, как замечательно, можно выйти на свежий воздух и так далее. Мама шутила, что такие письма с курорта не все пишут.
Да, да, мама всегда говорила. Извините, я даже скажу, может быть, подробнее. Я знаю, что Бенцион не хочет это поднимать, но, может быть, я это скажу. В лагере, когда был папа в тюрьме, в заключении, это была для папы самая ужасная вещь, что у него была очень большая проблема с молитвой. Потому что, как вы знаете, извините, что я вхожу в такие подробности, там в комнате есть параша, вы знаете, что такое параша, в центре. И для папы было очень сложно молиться. И он там думал, как это покрыть, как отойти сколько-то шагов для того, чтобы был угол, где можно молиться. Мой папа был тот же человек, который для него все его личные поступки он должен был делать наедине, когда никого нет. А там это было невозможно. И когда их выводили на прогулку, несколько заключенных заметили, что папа не может так это себя вести открыто. И они брали, запирались в туалете, и заканчивалась прогулка, и папа не мог выйти в туалет. А когда перевели папу в лагерь, папа мог ходить в туалет. Это для... И он мог молиться, и не было этой параши. И для моего папы это было просто рай. И у моей мамы тоже это вещь, которую я не знаю, как ее воспитали. Вот это понятие веры, понятие, что все от Всевышнего. Что мы никогда не спрашиваем, почему, а мы только думаем, что же надо делать. Это у них было просто в крови. И у моего отца, и у моей матери. Откуда они это получили, я не знаю. И, может быть, я Завершу просто то, что вы спрашиваете. Как вы знаете, мои родители 16 лет получали отказ. И 16 раз папа получил и мама получили отказ. По еврейскому закону мы должны благодарить Всевышнего за зло, как за добро. И папа решил, что надо благодарить за это как за добро, как будто он получил разрешение. Мама была тогда в очень, не очень простом положении, потому что мой брат Бенцион еще не женился, и моя сестра старшая тоже, и мама об этом очень переживала. Мама не переживала, что мы не выступали. Мама и
сестра, это непросто. Что будет с ней?
Да, поэтому мама не беспокоилась о себе, мама только очень переживала о моей старшей сестре и брата. И на ком они женятся, что будет их будущее. И папа понимал, что дома он не сможет танцевать. Папа пошел к знакомым, к кругляшкам, и начал у них танцевать. Они спросили, вы получили разрешение? Папа сказал, нет, мы получили отказ. Да почему вы танцуете? Папа сказал, что потому что дома я не могу танцевать. Значит, это, но это было у них в крови, понимаете, как это, так как я видела мою одну бабушку только до 2,5 лет, и понимаю, что тогда не могла ничего спросить, как мои дедушки, бабушки взяли это и передали моим родителям, я не знаю. Я только, может быть, рассказывала, что из слов моего отца, то, что я поняла, что моя бабушка была очень радостной женщиной, и на все всегда только видела положительную сторону, а мой дедушка, что бы ни было, был очень уравновешенный человек, его ничего никогда не выводило из себя. И он в любом ситуации только думал, что Всевышний от меня требует в этот момент. И это дало возможность выжить моим родителям и моему брату. Я родилась уже совсем в другом периоде.
Обычно люди... Наша ментальность, мы не очень уравновешенные. Да? Мы люди, которые все посмотрят в близкое сердце и, как правило, бурно реагируют. Да? То есть, оливай, чтобы у нас были эти качества, которые были у вас в семье. Но, как правило, наша ментальность, она довольно суровая, не склонна к радости и к спокойствию тоже не очень.
Смотрите, дедушка, отец папы был воспитанник Ишива Цхаботки. Рамносен Цви Финку, Касаба из Хаботки, умел воспитывать личность людей. Вот, например, один из тех его воспитанников, это, например, Раби Ангид Каменецкий, Раби Ицо Кутнер. И разные люди, но он умел строить людей.
Я не встретилась, как я говорила с моим дедушками и бабушками, я всегда думала об этом, что если бы я встретилась, может быть, я смогла от них научиться, как так, понимаете, как так воспитывать следующее, или как даже помочь себе воспитывать себя.
Я могу рассказать еще одну историю, но я, к сожалению, не могу рассказать подробности. Но история была непростая. Надо было срочно решать какой-то вопрос. И очень непростой, и не совсем деликатный. И это было на исходе субботы. Папа спросил, выяснил, принял решение, позвонил, сделал, что надо. А потом пел песни на выходе субботы, как всегда. Как будто ничего не было.
Это действительно воспитание вашей бабушки. Вы рассказывали, Рабанит Хава, что ваш папа Зихрона Леваха родился в очень тяжелый год, в 17-м году, и с точки зрения еврейства, с точки зрения вообще трагедии, которая происходила в России, это были страшные годы, и тем не менее он получил воспитание и жил как человек очень здоровый внутри, и который может много дать людям, не человек, который, как многие врачи в России, духовно или психологически искалечены, или не совсем могут радоваться, скажем, мягко говоря. Да? И мы сейчас находимся в ситуации, когда действительно нам очень важно, чтобы дети, которые растут сейчас в Израиле, чтобы они получили, маленькие дети и подростки, они получили сегодня вот этот заряд бодрости, вот этот заряд позитива, вот этот заряд, несмотря на то, что происходит сегодня, и очень легко семьям, даже хорошим, в связи с тем, что происходит сегодня, оказаться в неблагополучной ситуации душевной внутри. И наша задача сегодня действительно, евреи всего мира, помочь, чтобы, мы же не знаем, может быть, сейчас в одной из русских семей растет маленький новый, да, кто-то, кто продолжил дело Рав Ицхака, да, кто-то маленький, кто мог бы стать, да, и наша сейчас помощь этим семьям действительно вырастет этого человека, это маленький ребенок, который вырастет потом и будет новым равом, будет новым человеком, который несет свет и Тору, и доброе, и светлое отношение к людям. И это зависит от нас сегодня.
Мы никогда, понимаете, как никто не знает. Я думаю, что любой ребенок еврейский, это в какой-то мере, это, у нас говорится, что любой человек это целый мир. И любой человек это целый мир.
Определенно. Из русскоязычного общества выйдут большие люди, которые как личности влияют на мир. Вырастут большие люди. Почему вы думаете только об одном? Много вырастет достойных больших людей.
Да, вы правы, вы правы. Простите, вы правы. Каждый ребенок – это целый мир. И каждый ребенок, который вырастет сегодня благодаря нашей взаимопомощи, вырастет нормальным, светлым, позитивным человеком. Это мы спасли. Вы спасли, дорогие друзья, вы спасли целый мир. Потому что каждый человек, тот, кто спас одного человека, спас целый мир. Так. Так вот написано в наших книгах.
Гемара говорит, да. Поэтому был
создан.
Почему? Потому что Бог создал одного Адама, чтобы знать, что тот, кто спасает одного человека, спасает целый мир. И надо понять величие еврейского народа, что есть разные люди, разными качествами, и каждый. И каждый, чтобы использовал свой потенциал, свои силы, свой потенциал. И люди различные. Но величие народа, что есть различные люди. И каждый ребенок, чтобы вырос по своей натуре, написано о Агро из Вильны, очень важное качество, очень важное правило. То надо воспитывать каждого ребенка соответственно своей натуре. Понятно, все в пути Торы, но соответственно своей натуре. И миру нужны разные натуры и разные качества.
Я, ну, снова, Бентин, это уже... Вы знаете, что у Авраама был только один сын, который продолжил его путь. У Ицхака был тоже только один сын, который продолжил его путь. А у Якова было 12. А 12, значит, нам... А 12, так вот, это все возможные варианты. Так, у нас 12 месяцев. У нас в какой-то мере, понимаете, как это не один, не два, а целых 12. И каждое колено, оно совершенно индивидуальное, совершенно другое. И поэтому и именно вот этот великолепный, как можно сказать, это великолепная мозаика или верия, это вот весь еврейский, богатство всего еврейского народа.
Что каждая душа, она несет что-то новое в этот мир.
Да.
Это проявление Творца, другое проявление Творца в этом мире.
Да.
И с вашего позволения, хотела бы вернуться к тому моменту, когда вы рассказывали, что Рава Ицхака, он был сидел в лагере, и мама осталась в городе одна, с двумя детьми, и она никого не знала там. Что?
Не совсем никого, но она была новая в городе.
Нет, да, она... знали ее, но она все-таки была там новой. И что интересно, она взяла на себя ответственность за все. Кроме ответственности за себя и детей, она искала пути, как чтобы папу не выслали далеко. Искала знакомства, кому, как говорят, дать в лапу, чтобы не выслали. И сделала это. Приносила папе передачи. И, между прочим...
Реклама отцу. Для себя и для папы. И еще для жителей города. Когда она учительница физики.
Между прочим.
Откуда меня спрашивают, откуда моя мама брала сил? Не знаю, это была моя мама.
Я вам скажу.
И она была низенького роста. Ее обувь была номер 34.
И у мамы было большое качество ответственности. Ответственность за себя, за семью, за детей, за мужа, за все. Ответственность.
За весь мир.
Ответственность – это очень важное качество. Тут вопрос не говорится, а что я буду делать, а как. Я несу ответственность. Каждая мама несет ответственность за дом, за детей, за их воспитание, за семью, за все.
Митхава, сегодня на утреннем зуме, когда мы подводили итог тому, что происходит в Израиле, вы необыкновенно интересно рассказывали с точки зрения витков и истории всемирной, мировой, еврейской. Я зову дорогих женщин, пожалуйста, послушайте этот урок, это очень интересно. Да, смотрите,
спасибо, это большое спасибо.
Что-то не только женщина, это просто что-то открывает горизонты, которые даже не подозреваешь об их существовании. И когда мы говорили, подводили итог, что мы можем сделать сегодня в нашей ситуации, вы тоже говорили сегодня об ответственности каждого человека сегодня, если вы могли бы сказать, потому что не все были на уроке, это важный момент.
То, что первым делом, я считаю, что у нас это сейчас, то, что вы говорите, я не знаю, то, что вы хотите, что я сказала, это понятие удовольствия. Сейчас у нас поколение удовольствий, и я считаю, что мы должны этим правильно пользоваться. И Всевышний у нас каждое поколение, скажем, моя мама, то, что наша мама, если можно сказать, Вентион, она мама делала, потому что надо. Сейчас никто не делает, потому что надо. Это значит, мама дышала другим воздухом. Каждое поколение дышит другим воздухом. А наше поколение – это поколение удовольствий. Ита, вы хотели, чтобы я об этом говорила? Просто не знаю, о чем вы имели в виду точно.
Вы сказали, что...
Вы хотели что-то другое.
Сегодня не говорил, ну, что я могу сделать, да? Вы говорили о личной ответственности, что сегодня, да, каждый человек, он может спасти целый мир. И что Нох, он спас целый мир. И не говорил...
Да, да, у нас, конечно. Вы видите, да... Каждый человек может, да, я говорила об этом в конце, у нас никто не может сказать, что я сделаю, что я добавлю. Видите, один человек, от него потом происходит весь мир. Если что-то негативное, я не знаю, это сказать так, что если, как вы знаете, если бы в мире было бы еще два праведника, не было бы потопа. Потому что это мы учим от того, что во время потопа было 8 праведников, Ноах и его жена, 3 сына и их 3 жены. И как вы знаете, потоп оказался. А когда, во время, когда Авраам молится за Содом, он молится и говорит, что если есть 10 праведников. Говорит, на этого сопритания меньше 10 он не молился, потому что если бы было бы 10, не было бы потопа. Представляете, весь мир был бы спасен, еще 2 человека. Вы понимаете, какая ответственность каждого из нас, и что мы можем взять и перевернуть в мире. И всегда... А мне кажется, и позитивные, и негативные вещи, они всегда начинаются с одного человека. Все революции начинаются с одного человека. Поэтому, конечно, наша ответственность в каждом моменте, она очень большая. И это ответственность первым делом по отношению к себе, к отношению к нашим близким, и, конечно, также и автоматически также ко всему миру. И Монет пишет, даже если мы говорим о очень такой, в какой-то мере, на самом простом уровне, Монет пишет, что человек должен видеть весь мир, как будто бы он абсолютно нейтральный. Есть столько же, в какой-то мере, вес в минус и столько такой же вес в плюс. И человек должен видеть себя, что у него тоже весы точно такие же. Если он сделает один хороший поступок, он перевешивает себя и за счет этого автоматически перевешивает весь мир. Поэтому мы никогда не можем знать, может быть, в мире должны были происходить какие-то вещи, и за счет одного поступка, одного человека произошло что-то великолепное. Поэтому, конечно, ответственность каждого из нас. Она, только то, что я только очень не хочу, это чтобы люди ощущали давление и пресс этого ответственности. Это мы должны нести, а не ощущать подавленный под этим. Понимаете, как это? Это должно нам дать силу и желание, и стремление, а не это ощущение, что ой, какой ужас. Говорится, врата лобен хурин. Говорится, Перке, вот не ты должен думать, что ты все должен закончить. И ты также не свободный человек взять от этого как будто отказаться. Или лентяйничать от этого. Всевышний от нас не требует, Всевышний знает наши силы, Всевышний знает наши возможности, и он от нас никогда не требует больше, чем мы в состоянии. и не меньше.
Можно ли сказать, что, например, я дам сдаку или кто-то даст сдаку, и это, как вы сказали, перевесит мир в позитивную сторону, и какие-то вещи, которые могли бы случиться, не знаю, что мне написала подруга, что каждый день в Вильнюсе они получили дирекции, что есть бомба в школе. Я не знаю, какие-то страшные вещи могут произойти. И люди, кто-то, один человек частный, решил дать сдаку, и какая-то действительно вещь, она могла произойти, она не произошла.
Да, конечно.
Вы видите
вопросы, которые здесь? Я все время вижу вопросы, которые у меня прыгают. Я
еще раз. Смотрите, расчеты Бога мы же не знаем. Но мы знаем, что каждое доброе дело может все поменять. А здака это написано «Татил мимавы» спасает от смерти.
У нас, говорится, мы говорили это в Рош ха-Шана. И тоже в Йом-Кипур. У чува, у тфила, у цдака, маверин эту акзира. Есть три вещи, которые они берут, и даже не очень приятные решения, отменяют. Это чува, исправление, молитва и цдака.
О чем нам нужно молиться сегодня, действительно? Потому что есть так много. Так много, это кажется, что невозможно поднять это. Какие-то вы можете сказать?
Не понял. В чем вопрос? О чем молиться? Первое.
Я слышала, что люди, многие женщины, им сейчас тяжело молиться, потому что когда человек в шоке, когда он переживает травму, ему очень тяжело. Он просто даже говорит, это Всевышний, очень тяжело. Да? Это есть какая-то одна вещь или две вещи, три вещи, которые можно сказать, это большое, человеку будет большое.
Это тоже у нас каждый раз, когда мы входим в шок, нам очень тяжело. Вы знаете, что до разрушения первого храма люди молились сами. После разрушения первого храма люди большого собрания, они написали на молитвы, потому что мы не могли, понимаете, человек не знал, как вообще говорить. Это, с одной стороны, кажется абсолютно нелепая вещь написать вам, что вы должны говорить, и что вы должны еще говорить из всего вашего сердца. Как я знаю, что у вас в сердце? А тфиля называется «Авуда шебалев» – работа в сердце. Но когда мы в таком шоке, да, нам нужно, чтобы нам что-то сказали. И для этого нам и люди Большого Собрания уже написали на молитву, и Давид написал нам псалмы. И люди Большого Собрания рассматривают, как раз видела Валишу, что он говорит, что это было одно из самых величайших работ, которые были созданы в мире, что они, когда писали на молитвы, они писали, среди них были три пророка, и они это писали на таком духовном уровне, что они имели в виду, когда они это писали, ответить на все эмоциональные и физические, и духовные требования всего, каждого еврея, который молится, как вы знаете, три раза в день в течение всей истории. Представляете, как это? И поэтому для каждого из нас, когда мы отвечаем, и не только мужчину, также и женщину, я говорю, для мужчин это обязательно. Поэтому, когда я открываю Сидур и молюсь, я знаю однозначно, что там это написано индивидуально и специально сегодня только для меня. Как каждый день нашей молитвы и нашего дня.
А люди, которые еще не освоили молитвенник, которым сложно, да, которые хотят, действительно болеют сердцем за весь наш народ и за то, что происходит сегодня в Израиле, но не умеют молиться. Что бы вы могли сказать? Не умеют читать Тейлим. Что бы вы могли сказать? Какая молитва? О чем просить? Как просить? Вы хотели говорить с Богом, но не умеют.
Пусть молятся своими словами за благополучие еврейского народа, чтобы не лилась, не проливалась еврейская кровь, чтобы были благополучны. Своими словами пусть молятся.
У нас есть как будто бы формула. Желательно начать с благодарностью Всевышнего. Мы можем даже быть хитрые и благодарить его. Извините, надо сначала, мы начинаем, извините, с восхваления. И мы хитрые, мы начинаем с восхваления того, что мы хотим. Мы не восхваляем Всевышний, что ты мстишь, а мы восхваляем Всевышний, что ты милостлив. Потом мы просим, и желательно, чтобы эта просьба была в множественном числе, и потом мы благодарим. Конечно, те, кто я приехала в Израиль, когда мне было 10,5 лет, и для меня слова молитвы, они уже родные. Потому это не только должно быть понятно, это должно быть также родно. И мне папа, Закон Левраха, он не только мне переводил слова молитвы, перед тем каждый раз, когда он меня учил еще добавочный отрывок, он мне также объяснял смысл не каждого слова, как будто не перевод каждого слова, а смысл всего этого вместе. Человек может понять каждое слово, а смысл непонятен, не воспринять, невозможно его воспринять. И то, что папа старался, чтобы я тоже, даже когда я была маленькая, даже 3 года, чтобы я могла воспринять то, что я говорю. Я понимаю, что когда это на иврите, это людям сложно, если это в какой-то мере у них не, это как будто не их родной язык, это не родной их стиль разговора. Поэтому, конечно, это может быть своими словами, только я думаю, что есть, я могу сказать, скажем, моя младшая сестра, Закона Левраха, ей было сложнее молиться, как будто в начале, молитву именно, вот, как называется, Исидура, и она нашла себе женские молитвы. В свое время был, у мужчин был Сидур, а у женщин был Тхинот. Тхинот значит мольба. И это специально писали для женщины, писали для женщин, чтобы это было им именно легче вылить свое сердце. Потому что мужские молитвы, они другие. И я думаю, может быть, сейчас, я знаю, что часть этих молитв перевели, но, конечно, переведены на русский. Или, может быть, кто-то может написать что-то такое.
А можно молиться по-русски, те, кто сложно на иврите?
Конечно, можно.
Да. Может, это было написано так, чтобы это был родной русский язык, понимаете, не какой-то странный русский язык.
Смотрите, определенно, хас бы халила, что это не было похоже совсем на церковное, но молиться на русском языке, у кого это идет из сердца своими словами, очень хорошо.
Можно задать каверзный вопрос? Когда мы находимся в ситуации опасности, а мы сейчас, скажем честно, мы все в большей или меньшей степени находимся в ситуации опасности, достаточно ли молиться, или мы должны делать какие-то также действия? И в чем они могут заключаться, наши действия?
Нас наш праотец Яков нас научил, что делать в такой ситуации. Мы готовимся на 3 вещи. Это мы готовимся к войне. Это имеется в виду все, физически все возможные вещи для того, чтобы, понимаете, как это? Чтобы защищать себя. Мы пробуем подкупить. Подкупить это может быть отношения международные. Все возможные понятия, которые мы можем как-то подкупить, чтобы не было военных действий. И молитва. Это у нас называется мельхама, дорон, ветфила. Это надо, да, говорить с Байденом и ехать, я не знаю, там, и договариваться со всеми народами мира, чтобы нам как-то помогли и мы получили какую-то защиту. Делать все возможные физические вещи. Армия, охрана, защита, оружие. И понимать после всего этого, что это самое сложное, что это просто все ноль. И только зависит от того, Всевышний нам поможет или нет, и обращаться только к ним.
Знаете, сейчас я в центре Израиля. Первые дни, конечно, мы испытывали шок и страшную боль, но потом у всех у нас начался, я говорю о тех, мы живем у евреев, да, начался необыкновенный бум помощи солдатам. И это очень здорово, потому что мы действительно болеем за каждого солдата, это человеческая жизнь. Мы хотим, чтобы они ощутили нашу любовь, и они защищают нас. Как мы правильно должны смотреть на распределение наших сил и наших возможностей в плане защиты еврейского народа?
У нас снова мы учим о царе Давида. Бентин, извини, что я вмешиваюсь. Царь Давид, когда он шел, у него тоже была армия, и он делил армию на 3. Авраам делил армию на 2, когда Авраам шел на войну, а Давид делил свою армию на 3. Треть были воевики, или как это называется на русском, были военные отряды, которые шли и воевали. Треть защищали тыл. Защита тыла – это не только защищать физически, это то, что также мы занимаемся детьми, даем психологическую помощь, защиту, все, что надо тылу. Сейчас у нас даже вопрос, что такое тыл. Где у нас проходит граница, где проходит тыл. Но это имеется в виду тем, кто они не военные. И защита мирного населения. И давать комфорт и возможность продолжать существовать мирному населению. А треть они сидели и занимались торой. И потом добыча делилась поровну между всех, всеми троими. И в одной из моментов, когда, надо бы там был сложный момент, когда народ пошел воевать против, когда сын Давида Авшалом восстал против него, и надо было выйти на войну, и Давид тоже хотел пойти на войну, и народ понимал, что это будет очень тяжело Давиду, и Давид также был уже пожилой, тогда народ сказал Давиду: останься в городе, и ты там будешь больше, твоя молитва будет нам намного более большая помощь, чем даже 1000 солдат. И поэтому мы, видите, у нас уже все написано заранее, как и что надо делать. Только тоже хотела только одну вещь маленькую сказать, что нам намного легче идти в крайности. Нам намного легче или решить, что мы только молимся и ничего не делаем, или мы делаем и ощущаем свою силу и уверенность в себе. В иудаизме это очень сложная вещь. Мы должны как будто бы держаться за одновременно, эмоционально это очень сложно, и делать все, что надо, то, что называется иштадлют, и вместе с тем понимать внутри абсолютно, что это ничего, и только надо брать и верить в помощь Всевышнего, и понять, что только Он нам поможет. И вот это как будто противоречие, оно очень сложное для человека.
То есть, с одной стороны, делать физические действия для защиты, для охраны, для организации моральной и психологической силы, и в то же время верить Всевышнему, что только Он нас спасет. То есть сегодня те, кто помогают тылу, помогают семьям выжить в это непростое время, материально выжить психологически, выполняют постановление царя Давида, выполняют это, становится часть нашей общей еврейской истории.
Да. И видите, продолжаем. Вот видите, как царь Давид это начал. Видите, мы ведем себя и стараемся идти по его стопам, и чтобы Всевышний нам помог, чтобы как он имел победы во всех всегда, чтобы мы тоже, Безрат Ашем, у нас получилось то же самое.
Большое спасибо. Амин, чтобы получилось то же самое.
Бенцен, мне было очень приятно тебя видеть, хотя бы на экране. И Ита, большое вам спасибо.
Большое спасибо вам. Большое спасибо, Рав Бенцион. Большое спасибо, наши дорогие слушатели.
И чтобы Всевышний, чтобы Всевышний всех охранял. И, конечно, всех всюду, во всем Израиле, и также всех в пленах.
Чтобы Бог охранял всех евреев и в Израиле, и особенно пленные, они в самом очень тяжелом положении. И, между прочим, чтобы Бог охранял всех евреев во всем мире. Вся эта ситуация нуждается, что надо за евреев во всем мире надо тоже молиться.
Конечно.
Большое спасибо. Аминь. Главное, что мы ощущали, что мы все братья, и чтобы ни один человек в Израиле, ни один еврей не ощущал, что он один, так сказал Рубин, чтобы не ощущал себя покинутым, чтобы не ощущал себя брошенным, чтобы мы чувствовали поддержку друг друга в любом месте, где бы мы ни находились сегодня.
Это путь еврейского народа, что всегда один помогает другому. Это то, что нам всегда помогало во всех ситуациях. И чтобы это нам помогало и сейчас дальше.
Аминь. Бацлаха.
Большое спасибо.
До свидания. Бацлаха. До свидания.
Всего хорошего всем.
Спасибо. Бацлаха.
Кол туха. Приятно было тебя видеть. Всего хорошего.
Вы слышите, у нас стреляют. Всего доброго. Все рот-то вот. Безрат Ашем всем. Большое спасибо. Туда раба.